Шалом. Наша тема сегодня – зачем нужны раввины? Мы начнем с нескольких вопросов. И, может быть, в процессе сегодняшнего урока попробуем их разъяснить. История. Человек, которого зовут Гавриэль, он служил в израильском спецназе. И он отличался своими способностями и... Не прошло много времени, как он стал уже руководить взводом, да, человек смелый, умеющий принимать решения. На каком-то этапе Гавриэль познакомился с Торой, со своей традицией, еврейской традицией. И его родители, да, они спросили следующий вопрос. Как это понять? До того, как он стал соблюдать, жить по Торе, это был человек, который быстро принимал решения, мог брать ответственность на свои плечи. Человек сильный физически, сильный морально. И вот, после того, как он стал соблюдающим евреем, даже вопросы, которые в наших глазах, может быть, какие-то незначительные, он говорит, я должен спросить раввина. Что с ним произошло? Его как подменили. Это что, это зомбирование, это порабощение разума? Как это понять? В Мишне написано, сделай себе учителя, сделай себе раввина. Окей? Что такое раввин? Мы пока не знаем, что такое раввин, да, но если мы предполагаем, что раввин – это источник информации, так может быть в наше время, когда информация доступна, человек может открыть компьютер и на любой вопрос, который он здесь задаст, какой-то ответ он получит. Так получается так, что может быть в наше время роль раввина, она излишняя, да, это нужно разобраться с этим. Почему же? Если так, то к раввинам в наше время есть такие очереди. Почему вообще нужно разобраться? Кто такие раввины? Раввины – это люди, которые хорошо знают Тору. Так мы понимаем. Теперь, но если мы немножко знакомы с этим миром, с миром религиозного еврея, то мы видим, что в очередь к великим раввинам стоят люди не только по вопросам Тору. Это могут быть медицинские вопросы. Причем в очереди стоят не только пациенты, стоят также и врачи. Это могут быть вопросы бизнеса. Политики, и мы задаем себе вопрос, те люди, которые, в принципе, не выходят из своего дома, сидят и учатся, разве они могут быть компетентны в тех вопросах, которыми никогда вплотную не занимались? Вряд ли они предъявят нам корочки законченного университета, да, в области экономики или медицины. Как это понять? Как объяснить это явление? Еще раз, я подчеркиваю, что в очереди к ним стоят не примитивные люди, стоят люди, как правило, не с одним высшим образованием. Я помню, что когда я был совсем молодой, да, у меня было несколько вопросов. Тогда, когда я учился в Ишиве, болел один крупный раввин, его звали рав Элиэзер Шахзер, Цвих Левраха, и ему уже было далеко за 100. И я помню, с каким воодушевлением все молились. Вообще, в принципе, да, мы молимся за больного человека. Но когда это молитва за раввина, то весь народ Израиля собирается во всех ишивот, во всех синагогах, говорят псалмы за его выздоровление. И я не очень понимал, человек прожил уже больше 100 лет, да, и он прожил эту жизнь достойно. Да к чему такое, к чему нужно переворачивать мир, да, и устраивать такие молитвы, да, в конце концов, большинство людей умирает намного раньше. Да и когда я был на похоронах рав Шаха, он умер в возрасте 107 лет. Ты видишь сотни тысяч людей, когда весь город Бнейбрак заблокирован, и люди плачут, и ты не понимаешь, человек прожил действительно достойную жизнь. Да? И я думаю, что очень многие мечтают прожить свою жизнь таким же образом. Вот. И несомненно, да, этот человек он достойно закончил свой путь в этом мире. Да? По какому поводу этот плач? Для того, чтобы разобраться во всех этих вопросах, нужно прежде всего разобраться, что такое раввины для еврея, кто такие раввины, какова их роль в нашей жизни, какова их функция. Человек, он мыслит аналогиями, да, а аналогии у нас, к сожалению, они не всегда правильные. И если у нас сегодня получится разъяснить это немного лучше, так оно того стоит. Итак, небольшое предисловие. Прежде чем мы приступим к разъяснению вопроса о раввинах, что такое Тура вообще? Тура – это закон, это еврейский закон, совершенно верно. Это правильно. Да, Тора – это мудрость, это книга еврейской мудрости, несомненно. Но Тора – это намного больше, чем просто сборник божественной мудрости. Мы знаем, что Тора – это тот план, по которому творил этот мир. У этого мира есть цель. И у каждой детали творения тоже есть цель. Как мы можем об этом знать? Творец хочет, чтобы его творение все знали о том, для чего они живут в этом мире и какова их цель в этом мире. И для этого дана была Тора. То есть Тора – это тот план, по которому этот мир был построен. И Тора – это та инструкция по эксплуатации миром, которая необходима для всех нас. Получается, что Тора, она включает в себя все. Она включает в себя не только какие-то законы поведения, это несомненно, но она включает также в себя, в принципе, все знание, всеобъемлющее знание о творении. Причем во всех деталях творения нет ни одного уголка в творении, которое Тора не охватывает. Я помню, что как-то находясь в Беларуси с уроками, я купил зонтик. Это был зонтик Гомельского завода «Гидропривод». Мне очень понравилось, что к этому зонтику прилагалась инструкция по эксплуатации. Там было написано, что зонтик, он предназначен для защиты от атмосферных осадков. Да? Это было очень любопытно. И я подумал, да, что если зонтик, да, это вот элементарная вещь, да, вряд ли кто-то будет с зонтиком прыгать с балкона. Тем более, да, такая сложная машина, которая включает в себя такое количество законов физических, социальных и так далее, чтобы она не имела инструкцию по эксплуатации. Другими словами, Тора – это всеобъемлющее знание о творении, которое Творец нам дал. Теперь, получив Тору на Синае, мы получили письменную Тору и устную Тору. Письменная Тора – это то, что каждый из нас может открыть. Это бестселлер номер один всех времен и народов, переведен, в принципе, наверняка на все языки. Однако основной пласт Тора – это как раз устная Тора, которую, в принципе, нельзя записывать, и разрешение ее записи ровно настолько необходимо для того, чтобы ее не забыть. И если мы открываем наши источники, мы видим, да, что основной завет, основной союз на Синае 3334 года назад был заключен именно касательно устной Торы. То есть письменная Тора – это как конспект, который невозможно восстановить, если человек, он не присутствовал во время Синайского откровения и не знал, что заложено между строк и что каждый из букв Торы означает. Основной пласт, то есть я имею в виду устную Тору, она прежде всего комментирует письменную. И кроме того, это как раз тот блок, который открывает нам все те уголки Вселенной, которые нам интересно и важно знать. Соответственно, человек, который изучает Тору, человек, который вкладывает все силы для изучения Торы, чем он больше близок к Торе, чем он больше в это вкладывает своих сил, тем он лучше понимает замысел Творца. Мы видим, если мы откроем трактат Шаббат Вавилонского Талмуда, что во время Синайского откровения Творец он поднял гору над всем еврейским народом и сказал, что если вы принимаете Тору хорошо, если нет, то будет место вашей гибели. И спрашивают наши мудрецы, зачем это должно было быть принудительно, ведь на первый взгляд евреи по своей воле согласились принимать Тору. Мы согласны принимать Тору. Зачем необходимо было их принуждать? И в наших книгах, в частности, в Мидраш Танхума написано, что это было необходимо для того, чтобы принять блок устной Торы. Потому что написанная Тора – это вещи понятные, ясные, краткие. Однако изучение и понимание устной Торы требует огромных усилий. И мы сейчас приведем несколько наших источников на эту тему. Рамбам, он пишет, что еврейский народ получил три короны. Это корона царства. Корону царства заслужили потомки царя Давида. Есть корона, то, что называется Киуна, как Аарон, брат Моше Рабейну, был первосвященником. Также, в принципе, люди, которые исполняли работу в храме, будут исполнять в построенном храме, это будут его прямые потомки. Сейчас Куаним – это, в принципе, прямые потомки Аарона. Это вторая корона. Есть третья корона – это корона Торы. И она не передается по наследству. А каждый человек, у которого есть желание, он может ее приобрести. Пишет Рамбам, что, может быть, мы подумаем, что эта корона, она, если она доступна всем, так она наиболее, наименее важная, нет. Да? Ну, доказывает, приводит отрывки из Торы, где корона Торы наиболее важна. И может быть человек, который не имеет никакой родословной, но если он мудрец Торы, его уровень и его статус, он выше, чем тот, кто может быть даже Коэн Гадоль, первосвященник из потомков Аарона, но при этом не знающий Тору. Теперь пути приобретения Торы, они очень простые. Это труд и работа. Это нужно в поте лица своего трудиться для того, чтобы стать знатоком Торы. Нету в данной работе ни протекций. Здесь не помогут связи, здесь не помогут деньги. И мы видим, что на протяжении всей истории те люди, которые становились нашими учителями, раввинами, это были люди совершенно разных сословий. Причем не обязательно еврейского происхождения. Мы знаем, что во времена первого храма, те, кто руководили еврейским народом, там была пара Шима и Эфталион, которые были с потомков Гейрим, то есть людей, которые прозелиты, которые пришли в народ Израиля, как, впрочем, и Ункилус, который был племянником Кесаря, да, который, книга которого изучается, я думаю, что ежедневно всеми, да, его комментарии к Торе и так далее. То есть единственным показателем, то есть и способом стать мудрецом Торы, это была кропотливая работа. Пишет Рамбам, я хочу просто перевести несколько слов из его книги Ята Хазака, где он пишет о законах Торы. Тот, кто хочет исполнить эту заповедь, имеется в виду изучение Торы как следует и обрести корону Торы, он должен отвлечься от всех остальных дел и устремить все свои силы к приобретению знания Торы. Он должен понимать, что не может приобрести Тору вместе с богатством или с почетом. Это не идет вместе. Говорит, путь Торы – это быть готовым кушать хлеб с солью, да, и пить воду, и спать на земле, и жить непростой жизнью ради занятия Торы. И так далее. Да, он говорит эту тему долго, но принцип он очень простой. Да? То есть раввин – это не должность. И поэтому нету, никогда не было такого аппарата, как, скажем, раввинская власть. Да? Такого никогда не было. Всегда раввины – это были знатоки Торы, которые знали, которые были знакомы своему народу, ведь Тору изучают не поодиночке. У нас есть институт, который мы называем Ишивот, который сопровождает наш народ из поколения в поколение. И основная цель, почему мы посылаем наших детей в Ишивот, чтобы они приобрели знания о Торе каждую в меру своих возможностей. Уже там, в Ишивот, где все учатся вместе, видно те люди, которые вкладывают все свои силы ради этого, да, на какой уровень они поднимаются. И поэтому, да, это неприобретаемая должность. И мы видим, что одно из условий получения Торы, и об этом важно упомянуть, это не только талант человека, да и его труд. Есть тут еще один момент. В отличие от других знаний, с которыми мы сталкиваемся, ну, я имею в виду просто науки, например, опять же, та же медицина или математика, и физика и так далее, там действительно талант плюс, конечно же, вложение человека, да, я имею в виду его труд, они определяют его успех более-менее, да, то есть как бы нет других факторов. В Торе это совсем не так. В Торе это важный фактор, несомненно, и трудиться тоже важно, но этого тоже недостаточно. Для того, чтобы стать знатоком Торы, так как Тора – это знание Творца, необходимо, чтобы сам Творец, он был согласен дать человеку знание Торы. И для этого мало просто учиться. Вы знаете, есть много талантливых людей, которые как люди, с ними невозможно общаться. Либо гордые люди, заносчивые, алчные и злые. Да, сколько угодно. Я учился в университете, был знаком с какими-то профессорами, которые, в принципе, для меня было, может быть, первым шоком в моей жизни увидеть человека с большим количеством титулов и при этом очень низкого и подлого. Тура таким образом не приобретается. Необходимые условия для приобретения Тура – это работа над личными качествами. То есть только тот человек, который работает над собой. Тот человек, который полностью устраняет свою гордыню, надменность, только тот заслуживает стать настоящим знатоком Торы. Еще раз, декларировать там и сям что-либо, да, приводить, может быть, какие-то цитаты или показывать эрудицию, может быть, есть большое количество, которые умеют. Я подразумеваю, что есть люди, которые называют себя раввинами, да, для того, чтобы, может, кого-то, так сказать, ослепить своей эрудицией, да, но они при этом знатоками Торы не являются. Настоящее знание Торы – это всегда совокупность усилий человека, его богобоязненности, его и работы над собой. Его работы над собой, его личных качеств. Я вам приведу несколько примеров, да, может быть, мы просто для того, чтобы проиллюстрировать. Все слышали имя Хафец Хаим. Хафец Хаим, Раби Исраэль, Мейер из города, из городка Радунь, да, который жил до, в начале прошлого века. Это человек, который всю свою жизнь убегал от почета. Кстати, у него не было какой-то особенной родословной. Это человек, который он был, жил в достаточно бедной семье, очень рано потерял своего отца. И он был величайшим раввином в Европе. Он никогда не хотел занимать официальные должности. Он жил в этом местечке в Радуне, да, сейчас это Гродненская область, в простом домике. Да, и этот человек, к которому вся Европа приезжала с вопросами. Больше того, у него даже не было официального документа раввина. Только когда он хотел приехать в землю Израиля. У него в конце концов не получилось, да, но он хотел приехать в землю Израиля в начале прошлого века. Только тогда он поехал к раввину города Вильна, да, это был Раби Хаим Озер Граджинский, чтобы тот ему дал официальный документ, потому что этого требовали польские власти, да, тогда это было под Польшей. Вот, то есть, и у нас есть люди, которые во втором поколении, да, знакомы с образом жизни Хафец Хаим, величайший раввин Багдада, который жил примерно в то же время, Раби Йосеф Хаим из Багдад, или из Багдада, знаменитый Бен Иш Хай. У него не было никакой официальной должности, несмотря на то, что все евреи Востока, да, они внимали его слов. Баба Сали, да, Раби Исраэль Абухацира, из величайших марокканских евреев, да, люди жили очень просто. И можно приводить массу примеров, да, я, может, приведу еще один пример, Хазон Иш. Хазон Иш – это Раби Авраам Ишияу Карелец, да, в Израиле есть много улиц его имени, да, он написал книгу, которая называлась Хазон Иш. Да, когда он жил в Европе, он жил в Литве, так о нем вообще никто не знал. Он скрывал свое имя. Никто о нем никогда не слышал. Он написал несколько книг. Опять же, книга, которая называется «Хазон Иш». И она была очень популярна в кругу знатоков Торы. Но она была написана анонимно. Никто не знал, кто является составителем этой книги. Когда он приехал незадолго до войны в Палестину, да, тогда еще не было Израиля, он приехал в, там, где сейчас Бней-Брак. Так, там тогда не было большого города Бней-Брак, там были сады, то, что мы называем Пардес. И он просто попросил у одного из владельцев такого сада для того, чтобы просто устроиться у него сторожем. И он официально работал сторожем в этом саду. И никто о нем не знал, он сидел и учился. Теперь, в те времена раввины Израиля, те раввины, которые жили тогда в Израиле, была еврейская община уже в Иерусалиме, было много соблюдающих людей. Сложные вопросы посылали в Европу, к раввинам Европы. И вот, рав Гаражинский, о котором мы уже сегодня упоминали, из величайших раввинов Литвы, он получает какое-то письмо из Иерусалима, и он отвечает, что с данного момента и далее я вам отвечать на ваши письма не буду, потому что есть великий человек у вас там, да, у вас там на территории Израиля, обращайтесь к нему с вашими вопросами. И он назвал, где он находится. Да, он был единственный, рав Градинский, единственный, который знал Хазон Иш. И когда они пришли к нему, это было несколько важных, видных раввинов Иерусалима, они нашли его в этой кибитке, да, это такая лачуга, да, там, где он, его сторожка. И они сказали, что у нас есть несколько важных вопросов, мы хотели, чтобы вы нам помогли их разрешить. На что он им ответил, вы ошиблись адресом. Да, это наверняка не ко мне. Есть большие люди, обращайтесь к ним. Только когда они показали ему письмо рав Градчинского, он оставил свою работу в сторожке, он взял на себя эту миссию. Но мы видим, да, что в принципе эта история может повторяться. Из поколения в поколение человек, знатоки Торы, это всегда были скромнейшие люди, которые убегали от почета. И как принято говорить, лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. Слава Богу, мы здесь, да, мы являлись современниками раввинов в наших поколениях. И достаточно было прийти домой к рав Штейману, Зехер Цадик Левраха, или сейчас прийти домой к рав Хаим Коневскому, тем людям, которые сопровождают наше поколение, чтобы понять, да, чтобы наша система, как бы, так сказать, ценности, она поменялась. Итак, это вкратце о том, кто такие раввины. Раввины – это, прежде всего, знатоки Торы. Это те люди, которые являются носителями знания Творца из поколения в поколение. Опять же, я повторяю, это не выборная должность. Это не передается по наследству. И В большинстве случаев это не денежная должность. И это вообще не должность. Была масса раввинов, которые сочетали изучение Торы, если была такая возможность, с работой. Или сочетали это с каким-то мелким бизнесом. Тоже Хафец Хаим. В Беларуси у него была лавка. Мы говорим про Хазон Иш, который работал в этой сторожке и так далее. Можно привести массу примеров, если у людей есть возможность каким-то образом скромно жить, да и при этом заниматься Торой. Да, это то, что каждый раввин, в принципе, старался делать. Теперь, в принципе, так. Значит, передача Торы из поколения в поколение это гарантия Творца. Когда мы открываем Мишну в Перке Авот, там написано так. Муше кибель Тора Мисинай. Муше, он принял Тору на Синае. Умесарал Яшуа, он передает ее Яшуа. Яшуа, это был его ученик, Яшуа бен Нун. В Яшуа ли Скиним. Яшуа передает это старейшинам. В Скиним и так далее. Да, есть передача, есть Скиним, есть потом пророки, да, есть потом мужи Великого Собрания. И так далее, вплоть до нашего времени, мы можем проследить четкую передачу знания Торы. Причем поименно. Есть такой человек, он недавно умер, Рафаэль Гальперин, который создал атлас, и он прослеживает поименно, это большой труд, очень интересный труд, где он прослеживает поименно передачу Торы во всех уголках мира, да, ведь евреи были рассеяны, были евреи Европы, были евреи Востока, и на Востоке были и Марокко, и Ирак, и Персия, и так далее, и можно поименно перечислить учителей от, скажем, моего учителя и до Моше. И это вещь уникальная. Теперь, это вещь, которая, в принципе, также против всех природных явлений, да, потому что, как правило, люди, которые находятся в другой стране, ассимилируются. Есть масса причин для того, чтобы передача какой-либо традиции, она прервалась, но передача Торы – это обещание Творца, что это будет происходить, это будет продолжаться из поколения в поколение. Написано в книге Ваикра, что даже находясь в земле своих врагов, я не презрею их для того, чтобы нарушить мой союз с ними, потому что я Бог их. Написано в книге Ишаяу, что вот мой союз с ними, то наитие, которое я дал им, и те слова, которые я дал в их уста, они не прекратятся из поколения в поколение. И естественно, да, для того, чтобы быть, заслужить быть, скажем так, звеном этой цепочки, да, для этого, опять же, требуется все то, о чем мы сказали, да, и кропотливо работать над собой, и работа над изучением Торы. Мы благословляем ежедневно Баруха та Ашем Нотена Тура, благословен ты Всевышний, дающий Тору. Нотен – это настоящее время на иврите, дающий Тору сейчас. И насколько мы вкладываем в это, то каждый из нас имеет возможность стать знатоком Торы в меру наших возможностей и наших усилий. И теперь. Генрих Гейне, да, был из величайших поэтов Германии. Он вырос, в принципе, в ассимилированной семье, да, еврейского происхождения. И больше того, да, он был крещенным. Да, в конце жизни он пишет, что для него, скажем так, крещение, да, и вообще вот эта вот жизнь, да, это было просто билет в мир. Да, тогда для того, чтобы войти в определенные круги просвещенной Европы, необходимо было иметь христианское вероисповедание. И когда он говорит про евреев, он говорит, что люди немножко ошибаются, да, представляя, что такое страна. Но страна – это не всегда, это не какое-то географическое место. Например, есть, может быть, колония Англии в Африке, да, но это Англия, да, несмотря на то, что находится в Африке, да. Раньше были колонии, это было популярное явление. Сейчас тоже есть острова, которые принадлежат Америке, да, или там Аляска, которая с некоторого времени тоже принадлежит Америке, да, так она не находится рядышком, да, находится далеко, находится много севернее, да, но тем не менее это Америка. Говорит, что у евреев не правы те люди, которые говорят, что у евреев нет страны. Страна евреев – это Шульхан Арух, это Тура. Что это значит? Это тот закон, который объединяет их, где бы они ни были. Тура – это то портативное отечество евреев, да, где бы он ни был, есть государство или нет государства, то, что их объединяет, и кто является главой этого государства. Это те люди, которые передают Тору из поколения в поколение. Это раввины. Они руководители. Это было из поколения в поколение. Эти люди, которые вели наше поколение и продолжают вести сейчас. Потому что мы знаем, что и сейчас большинство евреев не находится на территории Израиля. Есть интересный отрывок, где написано так. Написано, что пророчество как таковое, как явление, оно прекратилось. И оно прекратилось в начале эпохи второго храма. Есть ему причина, это отдельная тема. То есть сейчас нет пророков. Но есть сила пророчества, другая форма пророчества, которую до сих пор обладают знатоки Торы. Что это такое? Что это за сила пророчества? Рамбан объясняет нам, да, что это не то видение, которого могли заслужить пророки в те времена, когда была возможность пророчествовать. Нет. Это особое видение реальности знатоками Торы. И поэтому, да, когда мы слушаем выдающихся раввинов, да, мы понимаем, да, что то, что они говорят, это не просто, это совершенно не является их личным мнением. Да. Чем человек, он глубже знает Тору, чем человек, он больше вкладывает в это, чем человек, он более известен как знаток Торы, тем его разум, да, он, скажем так, более тиранический разум, да, и у них есть особая сила предвидеть какие-то вещи. И вот эта вот форма пророчества, она, в принципе, сопровождает нас из поколения в поколение. Теперь, так как, да, есть обещание Творца, что Тора будет передаваться из поколения в поколение, и мы знаем, какими, скажем так, качествами должны обладать носители этого, и такова воля Творца, то есть непосредственное участие Творца в этом. Наши мудрецы говорят в Талмуде, что в каждом поколении Всевышний заботится о том, чтобы были знатоки Торы. То есть не будет ни одного поколения, и не было, где бы не было людей, которые являются носителями Торы, авторитетами Торы в этом поколении. И он пишет, да, что когда зашло солнце одного мудреца, взошло солнце другого. Да, когда зашло солнце Моше Рабейну, взошло солнце Йошуа. И так из поколения в поколение. А, когда зашло солнце Раби Акивы, солнце Раби Шимон бар Йохай и так далее. Да, то есть мы видим, что из поколения в поколение это передается. И есть один момент, который тоже важно здесь упомянуть, да, потому что когда мы говорим о людях, о знатоках Торы, нужно понимать, какие силы есть в их руках. Я скажу какую-то аксиому, да, потом мы постараемся это разобрать, да, и привести тому пример. Есть силы природы. Творец, он создал мир с определенными закономерностями. Но это не значит, что силы природы, это не поддается изменению. Так вот, людям, знатокам Торы, которые являются настоящими знатоками Торы, дана возможность привносить системные изменения. Есть в Талмуде история про такого раввина, которого звали Раби Пинхас бен Яир. И вот, написано про него, он жил чуть меньше 2000 лет назад. И вот он пошел однажды делать заповедь. Какую заповедь? Выкупать пленных. И рядом с ним шли двое. Один из них это был человек, который шел заниматься подготовкой к маце, выращивал какую-то пшеницу, да, шел с ним вместе. Да, и шел с ними проводник, араб, который просто показывал, куда идти. И вот они подошли к реке. Большая река, как это называлось, Гинай. И там невозможно было перейти вброд, и не было моста. Это такая вот река, и делать нечего. И Раби Пинхас бен Яир, он сказал, чтобы эта река расступилась. И река, она не хочет расступаться. Говорит, что, смотри, так сказать, да, и ты делаешь волю Творца, я делаю волю Творца. Ну что, я однозначно делаю волю Творца, а ты, я не знаю, преуспеешь, не преуспеешь, сможешь выкупить своих пленных, не сможешь выкупить пленных. И тогда Раби Пинхас бен Йоэр сказал, чтобы повелел, чтобы она расступилась. Да? И она расступилась. Причем эта история повторилась трижды. Сначала расступилась для него, хотелось закрыться. Раби Пинхас сказал, чтобы раскрылась также для второго. И даже для их проводника, араба, потому что как бы все-таки с ними, да, в одной группе так необходимо, чтобы все это произошло. Теперь, очень интересно, да, что как бы об этом, те, кто учат Талмуд, знают эту историю. Мы постоянно говорим о рассечении Красного моря, когда евреи выходили из Египта. Каждое утро мы этот отрывок говорим в утренней молитве, да, вспоминая об исходе из Египта, когда рассечение Красного моря – это было что-то потрясающее, что об этом мы упоминаем ежедневно. Почему это было таким чудом? Мы видим, да, что вот на каждом шагу Пинхас бен Йоя, кто про него знает, что это происходило? Так, говорят наши мудрецы. Сейчас я приведу слова у Рахайма Кадош из величайших мудрецов Марокко. Он говорит так. Он говорит, что, в принципе, изначально было обусловлено, что есть сила у мудрецов Торы привносить изменения в творение. И он говорит, в этом ничего странного, я говорю, это происходит с каждым поколением. Чудо было именно вот с теми евреями, которые вышли из Египта. Почему? Потому что на момент выхода из Египта им еще не была дарована Тора. И поэтому привносить какие-то изменения у них не было возможности. Когда Моше сейчас хочет, чтобы море расступилось, с чего вдруг? Да, это не предусмотрено. Силы природы могут подчиняться знатокам Торы, но евреи еще к тому моменту Тору не получили. И поэтому, он говорит, сам факт рассечения Красного моря – это было огромным чудом. Да, это было непосредственное вмешательство Творца, скажем так. Но после этого, это повседневная вещь, да, это, об этом даже нечего писать. Окей, так мы сегодня прочитали про Рави Пинхас бен Йоя. Да. Было много других историй. Да, настолько это было понятным и ясным, что как бы об этом даже излишне упоминать. Есть история в трактате Бава Кама. Там говорится про то, как был один человек, хороший человек, его звали Нехуния, копатель ям. Да, что за яму он копал? Так евреи во времена храма трижды поднимались в храм для того, чтобы исполнить заповедь, да, это называлось Алия ле-Регель, подниматься в храм. Это было по праздникам, Песах, Шавуот, Суккот. Теперь люди шли пешком в те давние времена, и им была необходима вода. Что делает этот человек Нехуния? Да, он копал им ямы, то есть колодцы, так, чтобы люди, которые идут в Иерусалим, чтобы у них была возможность пить. И написано, что однажды дочка Нехунии, она упала в одну из этих ям. И это были глубокие ямы до сих пор, если мы, может быть, выходим здесь у нас, Барух Ашем, слава Богу, в Израиле, да. Еще осталось многое с тех времен, да. Можно иногда увидеть в лесах здесь глубокие ямы того периода, которые очень-очень глубокие. И непонятно, что с ней, она не отзывается. И они побежали к раввину. Кто был тогда раввином? Раби Ханина бен Доса. Он был в те времена раввином, и рассказали ему, что вот такая вот ситуация произошла. И он говорит, что все в порядке. Прошло какое-то время, он говорит, все в порядке. В третий раз, говорит, все в порядке, да, сейчас она, эта девушка вышла. И действительно, да, девочка, она оказалась снаружи. К нему подошли и спросили, да, Рэби, да, как вы знали о том, что произошло? Вы пророк? Он говорит, нет, я не пророк, я не пророк, я не сын пророка. Но что? Разве может быть такое, что праведник старается ради других людей, да, он их поит водой, и от того же самого его погибнет его дочь? Разве может быть такое явление? Такого быть не может. И тем не менее написано в Талмуде, что через какое-то время, прошло много времени, сын того же Нехуни, он погиб от жажды. И тут мы, как бы, мы когда учим этот отрывок, да, мы недопонимаем, да, то есть с одной стороны, девочка была спасена. Почему? Потому что ну как такое может быть? Ведь если ее папа, он поит людей водой, да, и она погибнет в колодце. И тем не менее сын погиб. Как это объяснить? Как это понять? Так я видел интересный комментарий. Это приводится в комментарии к трактату Бава Кама. Есть такой комментарий Шитами Кубецет. Он объясняет эту историю таким вот образом. Он говорит так. Тот же самый принцип. Тура, природа, она, в принципе, порабощена настоящим знатоком Торы. И поэтому то, что говорит праведный человек, я имею в виду настоящий знаток Торы, с его словом считаются. Когда пришли к Раби Ханина бен Доса, он сказал, что невозможно, чтобы произошло такое, что эта девочка погибнет. Почему? Да? Есть какое-то понимание ситуации, ее папа старается ради людей, поит их водой. Как такое может быть, чтобы дочь от этого погибнет? С его словами считались. Девочка была спасена. Но история сына была уже после того, как Раби Ханина бен Доса умер. И некому было сказать эту фразу. То есть Другими словами, даже слово человека, который находится на высоком духовном уровне, да, оно имеет очень большую значимость. С ним считаются. Подобно тому, мы слышали про одного раввина, так написано в Талмуде, в другом месте, в трактате Хьега, что был такой раввин Илиша бен Авуя, который сошел с пути. Это длинная история. И тем не менее, да, был Рави Мейер учился у него. Да, уже даже после того, как тот раввин сошел с пути, Рави Мейер, великий Рави Мейер, продолжал у него учиться. И по этой причине слова Рави Мейера не хотели воспринимать в высших мирах, пока не пришел. Другой раввин Рави Ававу не сказал, что Рави Мейер был такой человек, который мог очистить кожуру и взять сердцевину. Да? То есть он оправдать Рави Мейера, и тогда его слова стали восприниматься. То есть, другими словами, слово праведника имеет огромное значение. Да? То есть в силе людей, знатоков Торы, менять природу. Для чего это нужно? Это просто показатель того, что, в принципе, весь мир, у него есть определенная цель. И этот мир к этой цели движется. И Творец хочет, чтобы все мы были, скажем так, Всевышний хочет блага всем людям. И, несомненно, зная Тору, да, мы к этому благу приближаемся, а отдаляясь от Торы, мы отходим от основного плана Вселенной. Кто те люди, которые являются носителями? Да, кто те люди, к которым мы можем обратиться с вопросом в сложнейших вопросах, в сложнейших, может быть, проблемах, да, это только те люди, которые знакомы с планом, по которому Вселенная построена. Поэтому не чудо, что люди идут к ним и по вопросам, связанных с медициной, по вопросам, связанных с бизнесом, с чем угодно. Да, потому что, зная то, каким образом этот мир работает, можно дать ответ на любой вопрос. Есть еще один трек в Талмуде, очень интересный. Я просто с вами поделюсь, если уж мы говорим на эту тему. Есть история, что в городе Сура, да, это был город в Вавилоне, когда евреи были в Вавилоне, то есть это самое начало прошлого тысячелетия. Там началась эпидемия. И эпидемия охватила весь регион, а в районе, там, где жил Рав так звали там раввина, да, там не было эпидемии. И все были уверены, что это в заслугу Рава. Но во сне им сообщили, что это не в заслугу Рава, а в заслугу какого-то человека, хорошего, праведного человека, который не был такой великий раввин, как Рав. Но он делал хорошее дело. Что он делал? Да, он одалживал людям разного рода инструменты. В частности, там написано там, лопаты, мотыги для похорон. Да, он, то, что в наше время называют гмак. Да, он помогал людям своим имуществом. Да, в его заслугу район был спасен от эпидемии. Похожая история была во времена Рав Гуна. Да, это в другом городе. Тоже в Вавилоне тогда же. Там жил Рав Гуна. Там был большой пожар. Как вы знаете, раньше пожар, да, если уже начинался пожар, он распространялся на весь регион. И везде пожар он поглотил все. Кроме одного небольшого района, где жил Рав Гуна, там пожар не коснулся ни одного дома. И все были уверены, что это в заслугу Рав Гуны. Но во сне им сообщили, что нет. Это в заслугу одной женщины. Что эта женщина делала? Да, у нее была печка. Чтобы растопить печку, в те времена нужно было много дров. Это была целая история, как, в принципе, растопить русскую печь в России. Да, это целая история. И потом она долгое время горячая. Так эта женщина, она испекла то, что ей нужно, и оставляла свою печь для всеобщего пользования, чтобы женщины, у которых нет времени, денег, возможности топить печку, чтобы они смогли прийти и воспользоваться ее печкой. Так вот, то, что спасли район Равуна от пожара, не в заслугу Равуна написано, а в заслугу вот этой той самой женщины. Это тоже очень интересно, отрывок в Талмуде, что если я не понимаю. Если были великие раввины, что их заслуг не хватало, нужно было заслуги этих хороших людей, какое объяснение этого отрывка в Талмуде? Так один из учеников Вильнинского Гаона объясняет это так. Есть такая вещь, есть закономерности в этом мире, которые Всевышний создал. Иногда есть понятие Малаха Машхит, да, то есть назовем это такая злая сила, которая пробуждает гнев Творца и так далее. Если даны силы, скажем, дано право этим силам действовать, то они уже не различают между праведниками и людьми, которые не являются праведниками. То есть, другими словами, под одну метелку может попасть за человек хороший тоже, да, если уже им даны силы, как в случае с эпидемией или в случае с пожарами и так далее. Теперь, но это правило, оно касается не всех праведников, а только просто хороших, достойных людей это касается. То есть они могут быть поглощены вместе с простым людом тоже. Но это правило не касается больших праведников, настоящих знатоков Тор. Поэтому Рав и Рав Гуна, даже если бы эпидемия пришла в их район, они бы все равно спаслись. Они бы все равно спаслись, потому что это вне природы. Их существование, оно вне природы. Да? Это одна из деталей, это часть обещания Всевышнего еврейскому народу, да, что вот эти вот люди, которые заслужили, да, стать носителями Тора, да, что они будут в любом случае спасены. Но тогда бы погибли вот эти вот хорошие, достойные люди. Всевышний сделал так, чтобы они не погибли, чтобы эти злые силы вообще не попали в их район. Да? То есть если бы они, да, оказались в их районе, то та самая женщина, которая одалживает свою печку, или тот самый хороший человек, который дает людям пользоваться своими инструментами, они тоже бы попали, скажем так, под общую, как бы под общее постановление, да, что вот сейчас здесь вот эти вот силы зла распространяются. Для этого нужно было предотвратить весь район, скажем, не допустить для того, чтобы пожар попал туда или эпидемия попала в другой район, другого города. Да. То есть мы здесь видим, да, что, опять же, да, это совсем другая форма отношения Творца к этим людям, да, и в принципе, да, то, что мы видим, что и в нашем поколении, и в прошлых поколениях, несмотря на все тяготы и очень тяжелые периоды в нашей жизни, да, всегда были те люди, которые были носителями Торы. Это было всегда во всех странах, где евреи находились, да, это в принципе является частью обещания Творца нам, да, что Тора, она будет передана из поколения в поколение. По этой причине есть очень серьезные претензии к тем людям, которые пренебрегают раввинами, да, и пренебрегают вообще, в принципе, да, институтом передачи Торы. Почему? Потому что вся Тора, которая сейчас у нас есть, а мы говорим, что еще раз, да, основным ядром Торы является та самая устная Тора, которая изучается в Ишивот. Соответственно, да, это та артерия жизни, да, которая дает нам возможность существовать дальше. Да, это как бы основная наша функция. Если эта артерия перерезается, да, это опасность и для народа, и для всего мира. Потому что тогда знание Торы, знание Творца, оно уходит из этого мира. И поэтому есть очень большая претензия к тем людям, которые они выходят против этого института. Иногда по незнанию, да, может быть. Иногда, может быть, под давлением, то есть, каких-то внешних факторов. Есть там масса примеров. Я не хочу сейчас приводить всю нашу историю. Нужно понимать, что если просто посмотрим на поколение или несколько поколений назад, в тех местах, где передача Торы, где не было раввинов или где не было людей, которые преподают Тору, эти лица просто исчезли с лица земли. Или это касалось ассимиляции, да, или это могло быть просто исчезновение. И давайте посмотрим. Во времена второго храма, то есть сейчас чуть больше 2000 лет назад, да, были разные секты интересные, да, были, скажем, цдуким, да, саддукей. Это люди, которые отрицали передачу устной Торы. Где они сейчас? Нету больше этих людей. Да? Были ессеи, это была тоже такая одна из сект, да, иудейских. Где они сейчас? Где их потомки? Мы не понимаем, где их потомки. На каком-то этапе, да, возникло вот движение караим, это было позже, да, уже после разрушения храма. И караим – это люди, которые отрицали устную Тору. И мы сейчас, да, остались единицы их потомков, да, но как явление оно больше не существует, в принципе. И это касается многих, была целая группа шамраним, в основном в эпоху, конец эпохи первого храма, начало эпохи второго храма, то, что мы называем самаритяне. Да, сейчас где-то там, недалеко от Шхема, да, есть там несколько их там поселений, да, остались какие-то люди, их потомки, может быть, да, но я думаю, что большинство людей даже не знают, кто они такие, да, потому что там, где устная Тора, она перестает существовать, то и как бы носители ложных учений, так сказать, это очень быстро прекращается. И мы видим на самом деле интересную вещь, что на протяжении всей истории те, которые боролись как бы с Торой или боролись с знанием Тора, да, они с еврейским народом в общем, да, они прежде всего боролись, скажем так, с мудрецами Тора. Был такой царь Ирод. Он был не из царского рода, и он очень опасался того, что это будет ему проблемой. Первым делом уничтожил мудрецов Торы. Первым делом, да, это то, с чего он начал. И мы видим также, да, что еще один пример из нашей истории. В трактате Гитин говорится о разрушении второго храма. Да, мы с вами, так сказать, бегаем из эпохи в эпоху. Те люди, которые сидели в осажденном Иерусалиме, да, они не хотели слушаться раввинов. Раввины говорили, что сейчас самым правильным будет сдаться римлянам. Да. Это спасение народа, спасение Торы, спасение страны. Да. И они не хотели подчиняться. Они хотели воевать. Да. Это выглядит внешне, да, что о, вот, пожалуйста, да, отважные люди. Да. Но тем не менее, это то, что в конце концов привело к разрушению. Чудом спасшийся раввин, Рабби Йоханан бен Закай, он тот, который, в принципе, спас передачу устной Торы. Он предсказал Веспасиану его царствование. И за это он получил возможность попросить три просьбы. Что это были за три просьбы? Первая просьба это была оставить потомков царя Давида, из которого в дальнейшем будет царство и Машех и так далее. Вторая просьба была оставить изучение Торы. И была оставлена Ишива в городе Явны. Там продолжалось изучение Торы дальше. Это была передача цепочки следующего поколения. Третья просьба его была это оставить в живых Рабби Цадука. Рабби Цадук это был человек, который постился годами. И когда изумленный император спросил, как это, вот этого старичка, который был прозрачный от его голодовок вообще. Из-за этого старичка, это твоя третья просьба? Он говорит, если бы этот еще один такой старичок, вы бы не смогли бы захватить наш Иерусалим вообще. Да, заслуги праведника. Заслуги этого человека. И есть ему масса примеров. Да. И в нашу историю тоже, да, это не только в древних поколениях. Рабби Акива Эгер был раввином города Познань в Польше, величайший знаток Торы. Как-то он приехал в Варшаву. Когда это было начало 19 века. Да, он приехал в Польшу, и там была одна история, очень неприятная, когда муж одной из женщин, да, он... Тогда было популярно, некоторые люди, которые хотели влиться в западное общество, меняли веру. Да? Он принял христианство. И мало того, что он принял христианство, он не хотел разводиться со своей женой. То есть он ее реально оставил. Да? Но разводиться с ней он не хотел. Женщина, которая не получила разводное письмо гет, она не имеет права выйти замуж по еврейскому закону. Все то время, пока она этот гет не получит. И все уговоры каким-то образом повлияют на этого человека. Они не помогали. И когда... Как-то Рабби Акива Эгер приехал в Варшаву, а эта женщина была в Варшаве. Эта женщина пришла к нему со слезами, чтобы он ей каким-то образом помог. Раввин Варшавы тоже был великий раввин, но он никак не мог повлиять на этого человека. И Рабби Акива Эгер сказал, позовите его сюда. Теперь тот вообще не хотел подходить, приходить. Его друзья говорят ему, слушай, чего ты боишься? Да? Ты тут защищен. Да, ты защищен властью, защищенная как бы, католическая церковь. Да, чего ты боишься? Ты боишься этого раввина? Иди сходи к нему, да, что не хочешь, не давай, гет, тебе кто-то мешает. Хорошо, он пришел, наглый человек. Рабби Акива говорит ему так, ты когда-то учился? Он говорит, да, он учился, когда-то в детстве учил то. Так ты наверняка знаешь, что в трактате Кидушин там написано, что женщина, она может жениться, то есть извините, выйти замуж, да, либо, если ей муж дает гет, либо после смерти мужа. Да, если муж умирает, так и не нужен гет. Это ты слышал? Слышал, ты знаешь, да? Так ты должен выбрать себе, каким путем освободить эту женщину. Тот посмеялся. Гет давать не хотел. Почему, непонятно. Из вредности. И он только вышел за пределы комнаты, да, у него был приступ, да, он скатился по лестнице, да, и он как бы, к концу лестницы он уже был мертвым. История, она была известна в то время в Польше и так далее. И этих историй можно говорить сейчас, это было в каждом поколении, есть в каждом поколении эта сила этих людей. Я хочу подвести резюме, то есть подвести итог тому, чего, того, о чем мы сегодня говорили. Это сложная тема. И действительно, есть тут, может быть, много вопросов. И каждый из деталей, о которых мы говорили, требует углубленного изучения. Но мы попытались вкратце поговорить о том, что такое раввина. Это те люди, которые являются носителями Торы из поколения в поколение. Это не выборная должность. Это вообще не должность. И уж точно не способ разбогатеть или получить почет. Потому что настоящие знатоки Торы – это те люди, которые убегают от почета. Это те люди, которые убегают от аплодисментов. Да? Это те люди, которые не ищут. Они ищут знания Торы, близости к Творцу, понимания. Это те люди, которые, Барух Ашем, слава Богу, Всевышний дает нашему поколению, чтобы помочь и нам, да, в наше смутное время понимать, знать, что к чему, да, и в самых сложных вопросах, которые могут касаться, может быть, даже войны и мира или политики, да, мы прежде всего идем к раввину. Я недавно общался с раввином города Пятигорск, рав Михаил Хен, что он сказал интересную идею, я с ней полностью согласен, да, мы сейчас с вами, к сожалению, переживаем непростой период, есть корона, да, есть эпидемия, которая, к сожалению, носит жизни многих людей, и многие люди страдают от этого. И вот многие религиозные люди здесь, в Израиле. Для того, чтобы знать, вакцинироваться или нет, да, они пошли к раввину Рав Хаим Каневски, чтобы он был здоров, да, один из величайших раввинов сейчас. И Рав Хаим сказал, да, вакцинироваться. Да, мы говорим о вакцине Pfizer, которая сейчас в Израиле, в принципе, популярна. Да, теперь. И многие люди недоумевают, да, как вот раввин, да, и вакцина. Нужно понимать механизмы. Нужно понимать механизмы. После того, как раввин сказал, да, может быть, еще раз, да, может быть, сама по себе вакцина может быть вещь сомнительная. Да? Я уверен, что будут медики, которые будут сомневаться в этом тоже, да, и, может быть, они будут правы как бы, с научной точки зрения. Но после того, как великий человек сказал, что нужно вакцинироваться, то это то, что поможет. Да, и то, что мы видим, в принципе. Да. Одно из испытаний тех поколений, которые будут перед приходом Машеха, так написано в самом конце трактате Сота, это будет написано там Хуцпа Язги, да, что будет большая наглость, и будут пренебрегать богобоязненными людьми и знатоками Тору. Да? Для чего это нужно? Чтобы в конце дней каждый человек смог себя позиционировать без всяких внешних факторов, да, а прийти к правильному выводу, да, избрать хорошее самостоятельно. Да, и поэтому сейчас время, которое предшествует приходу Машеха, одно из испытаний нас сейчас, то, что мы называем эмунат хахамим, да, это понимание важности знатоков Торы в нашей жизни. Я желаю всем, Безрат Ашем, чтобы мы достойно пережили этот период, и чтобы каждый из нас смог в меру наших возможностей быть ближе к Торе, и чтобы, Безрат Ашем, сказать, в скором времени, да, мы, сказать, увидели свет Творца. Большое спасибо.